Как ты справляешься с фейлами, с неудачами? Может быть, с какой-то неуверенностью в себе?
Ну, винчик пью. Если вы ошибетесь, то он, не знаю, уйдет в стол. Ну, не в стол, а в Behance. Это равно. Первое, что может человек подумать, да я брошу эту профессию и начну, не знаю, вязать. Если ты не фрилансер, то кто-то у тебя там еще есть. Менеджер, начальник.
Всем привет и добро пожаловать в наш спешл-выпуск этого подкаста. Меня зовут Катя, и в этот раз у нас в гостях суперинтересная личность. Спешл-выпуск, потому что в этот раз мы послушаем человека, который обычно задает здесь вопросы. Но не в этот раз. Итак, сегодня мы будем слушать Юля Шила, экспириенс-дизайнер с 7-летним опытом, вайфрейма машинопроекта, не побоюсь этого слова, самый продуктивный книжный червь курса Addicted Person всех направлений. Также она является кетчером красивенных окружающих моментов, чему есть доказательство ее инстаграм-аккаунт. Ссылочку можно найти чуть ниже. Из-за кадровой информации она сортирует мусор, ограничивает потребление сахара, а также обладатель бесконечного объема энергии, что одной дизайн-сферы ей стало мало, и она решила пилить подкасты. Ну что, Юля, привет! Я очень рада, что ты согласилась на данный подкаст. Это очень важно знать, кто находится с другой стороны аудиозаписи и чья это была идея, чье это было детище. Поэтому я бы хотела узнать тебя, наверное, самый первый вопрос, откуда в тебе столько энергии? Почему ты решила исследовать эту сферу, сферу подкастов? И параллельно ты все еще занимаешься дизайном.
Особое внимание привлекли именно те подкасты, где ребята разговаривают на какие-то интересные темы, а может быть и не очень, и это все выглядит как живые разговоры, и ты как третий, как собутыльник, в общем, подключаешься, вроде бы ты как не можешь с ними общаться, но ты присутствуешь, вот такой эффект присутствия. И мне очень хотелось, выглядело это со стороны очень легко, думаю, блин, почему они могут, а я нет, я тоже хочу, мне хочется, ну, знаешь, вот когда слушаешь, ты молчишь постоянно, а я как бы общаться хочу.
Очень интересная мысль была про то, что очень важно иметь какое-то хобби помимо работы, при том, что дизайн дает огромный выбор, да, активностей, от исследований до просто рисования, там, абсолютно любая часть. Как ты думаешь, может ли надоесть заниматься дизайном? Можно ли перегореть? Испытывала ли ты на себе эту страшную хайповую болезнь? И, может быть, у тебя есть какие-то идеи или лайфхаки, как с ней бороться?
Ну, для начала я бы, наверное, разделяла два вот этих понятия. Надоело заниматься дизайном и перегореть, выгореть. Тут я бы посоветовала, кстати, книжку «Дизайн мышления», да, как ни странно, но это не то дизайн мышления, это, кажется, называется она «Дизайн мышления, как спроектировать свою жизнь». Я её просто на украинском читала, не могу перевести.
Ого.
И, в общем, это вся книга о том, чтобы понять, чтобы помочь человеку понять, тем ли он занимается, ту ли он профессию в своей жизни нашел. И она вся состоит из интересных упражнений, и начинается вообще с того, что ты понимаешь, в каком месте ты сейчас находишься, то есть что сейчас, ты все-таки перегорел, или это вообще дизайн не твое, а ты себя до сих пор, блин, ну я же начал там 10 лет назад, ну что, я брошу, что ли? И плюс ко всему помогает понять, как с другими сферами, ну то есть а немного ли вообще работа занимает твоей жизни? А как у тебя там со здоровьем, с личной жизнью и прочими штуками, другими сферами? И когда ты это понимаешь, вот ты визуализируешь, выполняя все эти упражнения, ты понимаешь, что, блин, да у меня работа 80% занимает. Ну, типа, конечно, в итоге она и надоест, и прочие штуки. Там было одно упражнение, кстати, помогающее не радикальными методами бороться с вот этим надоеданием. То есть первое, что может человек подумать, да я брошу эту профессию, ага, начну, не знаю, вязать.
Ну, иногда хороший это... выбор.
Да, потому что иногда вообще на всяких тренингах, курсах говорят, типа, да ну ты что, ты молод, хоть тебе там и 50, но жить не поздно никогда начинать, меняй все, занимайся тем, что любишь, ну, в общем, мне кажется, это немножко радикально. И вот это упражнение как раз, в чем оно состоит? Нужно вести эмоциональный дневник, в течение пары недель примерно. Как вести? То есть примерно каждый час ты записываешь свои эмоции от того действия, которое ты прямо сейчас выполняешь. Нравится, не нравится, там, не знаю, меня тошнит или я сейчас просто обалдеваю. И потом через 2 недели ты достаешь этот свой дневник и чисто, не знаю, статистическим методом ты смотришь. А оказывается, что 10 из 11 митингов, которые были там командные, я себя чувствовала ужасно, просто фу. Значит, что? Ну, ты, скорее всего, не тимплеер. Хоть нас и учат тому, что все, дизайнер, командный игрок, иначе мы там тебя не возьмем на работу. Ну, типа эти стандартные вот эти пункты, которые ты должен, как бы, характеристики, которым ты должен обладать. Но это не так, не все мы под одну гребенку. Может, ты и не тимплеер. Ты эти области, которые тебя, возможно, и приводят к этому выгоранию или к тому, что тебе профессия надоела, ты можешь попробовать их сначала минимизировать. Как минимизировать? Ну, ты написал прям целый список и понимаешь, что тебе нравится просто, не знаю, дизайнить, а вот общаться не нравится. Ты подходишь к своему, если ты не фрилансер, то кто-то у тебя там еще есть, менеджер, начальник какой-то, ну, в общем, пусть менеджер. Ты к нему подходишь, и что сделать? Ну, во-первых, нужен конструктивный разговор. Ты должен объяснить, почему для него, для компании, для проекта невыгодно, чтобы ты был в таком состоянии, вот в котором ты сейчас. Почему, если ты сократишь немножко, не знаю, количество митингов, на которых ты будешь участвовать, почему ты станешь приносить, наоборот, больше ценности этому проекту, допустим, чем если тебя будет заставлять 8 часов в день трындеть? Даже если ты решение еще предоставишь, ну, то есть, хорошо, я не буду участвовать на митингах, но зато я буду делать то-то, то-то, то-то. Тогда, ну, любой адекватный менеджер, он постарается учесть твои предпочтения, как бы черты именно твоего характера, твоей личности, и немножко настроить процесс под тебя, ну, точнее, тебя перенастроить, по-другому внедрить в общий процесс. Ну, и тогда, возможно, через время ты увидишь, что, блин, да ты не выгораешь вообще-то, и ничего тебе не надоело, тебе просто по-другому надо было относиться к своей работе, и все. Я бы посоветовала начать с этого и обязательно прочитать книжку.
О, я думаю, это очень полезно, и очень, даже попробовать, даже если тебя все устраивает, то, может быть, ты с помощью этого упражнения можно найти хобби, поэтому обязательно, обязательно предоставь нам ссылочку, которую мы прикрепим рядышком с этим подкастом. Проекты бывают разные, и ты никогда не знаешь, чем повезет и с чем нет. В идеальном мире дизайнер работает в связке не только с разработчиками, но и с бизнес-аналитиками. И я думаю, что для многих наших слушателей, думаю, будет вообще в новинку узнать, как оно вообще работает с бизнес-аналитиком. Но тогда вопрос станет по-другому. Что делать, когда этого человека нет в проекте? И, по сути, ты остаешься один на один с проектом, с заказчиком, с дизайном. Так как я знаю, я всем расскажу о том, что у тебя был опыт работы на таком проекте. Я думаю, многие фрилансеры должны были встречаться с данными ситуациями. Ну, что делать? Может, есть какие-то таблетки специальные,
бежать,
или да, бежать, лайфхаки какие-то. Может, есть какой-то, знаешь, как поэтапный, там, пошаговая инструкция. Может быть, ты смогла бы поделиться с нами?
По своему опыту скажу, что в других компаниях это очень редкая такая возможность, чтобы бизнес-аналитик был. И само понятие бизнес-анализа, оно очень размытое. Никак иначе, кроме как заставлять. Ну, как заставлять? Нет, заставлять плохо. Можно, конечно, но плохо. Во-первых, нужно менеджеру, какому-то лицу, который отвечает за распределение ролей, описать важность этой роли. Не обязательно отдельного человека, согласны. Они сейчас, бизнес-аналитики, имею в виду, на рынке стоят очень дорого, и не все себе могут позволить отдельного взять на проект или в компанию, или еще как-то, я это понимаю. Но ценность роли этой, она, ну, прям неописуема. Это все равно, что фронтенчик начнет рисовать из головы дизайны. То есть, как бы, без дизайна можно обойтись, но, ну, красота неописуемая в конце. Вот то же самое с бизнес-аналитиком, только на уровне всего продукта. Ну, в чем вообще обязанности бизнес-аналитика? Это работать со стейкхолдерами напрямую, выяснять требования, на их основании придумывать самому или с командой какое-то внятное решение, ну, этой проблемы, с которой вообще клиент пришел, облекать эти требования в документацию, ну и следить за этой документацией. Но этим никто не занимается. Вот чаще всего на каком-нибудь этапе проекта через, там, не знаю, 5 месяцев после начала выясняется, что «Ой, а мы вот это забыли, а я вам говорил, что это надо сделать, а мы вообще-то это не учитывали, мы это не стимейтили, а я об этом говорил». И вот эти вот споры, типа, фичу пилить, не пилить, ну, в общем, доделка это или нет, ну, это все потом это снежным комом накручивается. В общем, поэтому бизнес-анализ в проекте нужен. Как эту роль взять на себя? У меня было несколько проектов, где я выступала в виде так себе бизнес-аналитика. Что бы я посоветовала? У меня был самый примечательный проект, наверное, я на его примере расскажу. Я делила обязанности с проект-менеджером. И вот первое, что бы я посоветовала, это не брать полностью роль на себя, как на дизайнера. Потому что бизнес-анализ — это отдельная, блин, наука целая. Это очень сложно. Поэтому мы распределяли роли. Какой у нас был проект? У нас был агрегатор страховых компаний. Большая часть функционала, она уходила на third parties. Вот этой общей картины проекта не было. Непонятно было, что будут пилить наши разрабы, что будет приходить с этих third parties, как это все будет друг с другом коннектиться. Ничего не было понятно, пока мы не нарисовали BPMN-диаграмму, которая показала нам, блин, вот оно, как все это выглядит, круто. То есть какую-то общую картину вы можете сделать вместе. То есть бизнес-анализ, он дает набор инструментов, очень много инструментов, которыми может пользоваться любой член команды на самом деле, или все вместе. Обладая этими знаниями, их проще как бы распространять на любого члена команды. И вот мы нарисовали вместе эту диаграмму, потихоньку мы сложили вот эту вот общую картину нашего продукта, а дальше мы уже делегировали обязанности. Вот что ближе к дизайну, как к профессии из бизнес-анализа, то можно и взять себе. Что ближе? Допустим, дизайнер обязательно делает user flow, а к этому ближе всего use cases. То есть если вы как дизайнер на этапе вот разработки flow по каким-то вайрам, скринам, ну, смотря какая детализация, то в это же время вам проще, чем другому человеку, другому члену команды, сразу же перейти к use cases, потому что вы знаете, какая будет последовательность. Единственное, что в use case нужно еще учитывать как бы отклик системы, не только пользователя. Но это, ну, для дизайнера проще. А для того же project менеджера проще уже управлять этими требованиями. То есть, если я как дизайнер написала use case или user story, ну, смотря что в проекте принято, то дальше мне уже не очень хочется передвигать их там в туду и прочие штуки. Ну, это уже может делать project менеджер. Какие-то еще вещи можно там QA отдать. Ну, то есть, эту роль, вот главное понимать, из чего она состоит, какие основные обязанности, и просто распределить. И тогда вот вы как бы... Вот здесь вот это правило 9 женщинами рожать одного ребенка, оно может сработать. У нас на проекте оно сработало. То есть мы вот по чуть-чуть разделили, ну и нормально. Чтобы начать это делать, перед тем, как начать это делать, вообще желательно на курсы сходить, понять, что такое бизнес-анализ. Если такой возможности нет, можно прочитать Карла Вигерса «Бабук». Это вообще библия бизнес-аналитиков. Там все по полочкам на 150 тысяч страниц. В общем, можно юзать.
Где получаешь вдохновение ты?
Учитывая, что до UI я редко дохожу, вот сейчас как раз у меня вообще роль, вот конкретно UX-дизайнер.
Да, мы помним, байфрейма машина проекта, конечно.
Да, да, поэтому мне не надо вдохновляться там. Наверное, для меня вдохновление — это competitor анализ. Я просто по каждой теме ищу именно компетиторов, прямых, непрямых, и вот ими вдохновляюсь, потому что вот прям визуальной частью одной на проектах, которые мы делаем, особо, ну, далеко не уедешь. Как-то можно посмотреть шотики, да, вот одни скрин главного экрана. Ну и все, а как оно дальше, непонятно. Ну а визуально я просто все собираю. Например, какие-то интересные сцены из фильмов или же обложки журналов. Очень много красивой типографики можно найти в упаковке. Вот упаковка, я, наверное, больше всего интересуюсь. Она просто обалденная. Ну и также я и в магазинах очень много покупаю. Все подряд, если оно красивенькое. Вот, да, этим я вдохновляюсь. И дизайном интерьера еще очень-очень, потому что современный скандинавский стиль, как ни странно, он очень геометричный, он очень, скажем так, сбалансированный. Я его почему-то ассоциирую с дизайном Apple. Вот все только так, как надо. И оттуда прям можно брать все: цветовые палитры, можно смотреть композицию, на чем сделаны акценты. Ну, в общем, какие-то такие вещи, на которые ты бы никогда не обратил внимания, воровать из других областей вообще. Прикольней, чем брать лендос и переделывать на свой лендос.
Такой небольшой лайфхак.
Ну да.
Да, я просто всегда раньше думала, что если ты сохраняешь что-то себе в папочку, то оно там всегда и остается. Ты радуешься, галочку поставил, что что-то сохранил, но не возвращаешься к этому.
Если у тебя папочка одна, куда ты все пихаешь просто тоннами, ну то потом ты никогда в жизни не доскроллишь до того, что надо. А чем больше ты дробишь, вот прям по каким-то темам, по тематикам прям, то у тебя меньше дизайнов, скажем так, меньше референсов именно в этой папке, но тебе проще в ней найти. Вот у тебя, как бы, скажем, та же информационная архитектура твоих референсов, она более структурирована, и тебе проще в ней ориентироваться. Вот на Пинтересте у меня, например, ну, я не знаю, 50, наверное, досок.
Ого!
Да-да, ну, и мне в них более-менее нормально ориентироваться. Вот.
Да, я думаю, хороший лайфхак, и многим надо воспользоваться этим. И сразу вопрос, работа одна или в команде?
В команде.
Почему?
В команде это всегда какой-то диалог. Вот в любом случае вы начинаете обсуждать, и отсюда уже какие-то новые решения, какие-то инсайты. Ты видишь то, что сам бы ты никогда не увидел. Вот, ну, типа, истина рождается, все поняли, да?
В вине, мы помним.
Да, вот, поэтому... Работая в команде, ты больше видишь, больше понимаешь, и вот эта работа на тебя провоцирует больше думать. А второе, не знаю, ты равняешься, что ли, на других дизайнеров из этой команды. Хотя бы стараешься быть не хуже, что ли. Ну, это всегда очень важно. Сам бы, может быть, где-то уже и подрасслабился, потом смотришь, там, не знаю, ребята пилят. Ты не можешь, пилите, я как бы повтыкаю, за меня все сделается. Ну, тебе надо быть... Это как, блин, как собаки в упряжке.
Хорошее сравнение.
Ну, ты поняла? Если одна собака...
Может, лучше как мушкетеры, один за всех и все за одного.
Собаки.
Я думаю, это хорошее сравнение. Особенно, когда много монотонной работы. Я думаю, твое сравнение очень уместно. Ладно, тогда плавно переходим в другую тему.
Какая тут не взорвалась.
Да-да-да. Конференция или корпоратив? Хотя на этот вопрос ты можешь не отвечать. В данном случае у нас уже есть ответ на этот вопрос. Ты хотела выбрать конференцию и пропустить корпоратив. Почему это происходит?
Там, мне кажется, возможности пообщаться с другими людьми и с другими дизайнерами тоже не всегда на профессиональную прям тему. Ее больше. Потому что какие-то интересные штуки происходят, тебе хочется их обсудить, какой-то новый опыт ты получаешь. Там вообще прикол конференции, на самом деле, не в том, что ты пришел и послушал какого-то дядьку. Ну, если это какой-нибудь не Алан Купер или Норма, ладно.
Да.
Но вообще, да, самый большой выхлоп не в этом, а в том, что происходит на кофе-брейках между этими выступлениями. И вот ради них как бы и хочется ходить, и особенно ездить на такие воркшопы, потому что куча времени, пока ты добираешься, и, в общем, перетереть можно.
Какие книги ты любишь читать? И, допустим, знаешь ли ты, сколько книг ты прочитала? Ведёшь ли ты их в расчёт?
Нет, нет.
Я прочитала 233 книги.
Я к этому отношусь негативно, к подсчёту. Для меня это все равно, что считать, сколько стран ты посетил.
И сколько стран ты посетила?
Я не считаю.
А, тогда ладно.
Потому что это такое прям потребление в лучшем виде. Это, не знаю, гонка за количеством. Неправильно. Поэтому я не считаю ни страны, ни книги, я за эффективность.
Но, в принципе, ты их читаешь, и это важно.
Да, и вот какие книги? Наверное, я не читаю современную прозу и художественную литературу. Все нон-фикшн, всякие книжонки по саморазвитию, все, что модно. Вообще, мой пунктик — это биографии почему-то. Я обожаю читать биографии разных интересных людей. Просто, наверное, думаю: ах ты ж, блин, какой ты крутой чувак, а я нет. Все, я так поднимаюсь, думаю, значит, и мне надо что-то.
То есть ты еще и мотивируешься?
Очень. Биографиями я мотивируюсь гораздо больше, чем книжками по саморазвитию, вот всякими. Там, где хочешь добиться успеха, добейся.
Ведь это хороший совет. Почему? Он должен сработать.
Ну тут вообще.
А еще тогда интересный вопрос, раз ты читаешь, и, я как понимаю, любишь читать, как быстро ты читаешь книги? Есть ли у тебя какая-то система?
Ну вот, я сказала, что я их читаю не быстро, и за количеством не гонюсь, потому что, не знаю, стереотип, что ли, что нужно читать быстро, много, чем больше читаешь, чем быстрее, тем ты умнее. Вообще нет, вообще это все не так. В какой-то момент к тебе приходит вот как раз выгорание в чтении книг, когда ты понимаешь, что ты прочитал их 200, но знаешь из них ничего вообще. Вот так со мной и было почти всю мою жизнь. Я думаю, блин, читаю, тупая, просто как пробка. Думаю, надо же, наверное, читать как-то эффективней. В чем смысл? В том, что когда мы читаем книжку, особенно вот, кстати, я еще очень против скорочтения, но это у каждому свое. Я вообще вот это сканирование страниц, пропускание информации, она не для того была написана, чтобы ее пропускать. Но это такое боль. Вот. Если мы читаем книгу, то мы как бы просто, когда мы ее читаем, мы потребляем вот фрагментарную информацию, и мы учим. Как на примере каком-то. Как будто 1+1=2. Uh-huh. Вот книга нас научила этому, и все. Мы с этим знанием ее спокойно захлопнули, счастливо живем. Но что 2-1 будет тоже 1, мы из нее уже не можем сделать такой вывод, потому что мы ее просто зазубрили, запомнили, вложили себе вот в датабейс свой. Uh-huh. Научиться соображать и как-то работать с этой книгой мы не можем. И простое прочтение там в метро или где-то, оно вот как раз такое, 2-1, непонятно. Вот, поэтому я за то, чтобы каждую книгу стараться прорабатывать. После каждой главы там писать заметки или свои мысли. То есть пытаться интегрировать это все в свою, скажем так, систему знаний, потому что в дальнейшем, как результат, это все сложится в общую картину, и какие-то факты из одной книги неожиданно начнут всплывать, когда ты читаешь другую, складываться в общее уравнение. В общем, никогда не узнаешь, когда оно всплывет и где оно пригодится. Только в том случае, если ты его интегрировал в себя, принял. Как-то так.
Очень интересное о том, что нужно читать книги. Раз. О том, что нужно интегрировать полученную информацию в свою жизнь. Это тоже очень полезно. И вот я даже видела, в принципе, в своем инстаграме, ты даже делишься часто.
Да, я делю. Это тоже один из способов. Опять-таки, это называется метод Фейнмана того же. Физика, который говорил, чтобы понять что-то, чтобы запомнить что-то, попытайся это объяснить 5-летнему ребенку. Если он поймет, если ты смог это объяснить, значит, ты точно сам это понимаешь. Настолько, что ты можешь это простыми словами передать. Плюс ты запоминаешь, когда ты кому-то другому говоришь, ты сам запоминаешь. Поэтому для меня это такой стимул. Я специально пишу эти рецензии не потому, чтобы похвастаться. Воу, ребята, я тут, значит, прочитала 7-й том, не знаю, чего-то там. Когда я это пишу, то все эти посты, они как бы такую мысленную рецензию же пройдут, их будут люди читать, значит, надо написать, ну, адекватно, и чтобы это было понятно из одного поста, о чем вообще вся книжка. Ну, то есть я прям напрягаю со всех сил свой мозг, чтобы сделать это нормально. И поэтому через время я помню, о чем эта книжка. Даже самые какие-то сложные моменты, над которыми я прям попотела, они остаются. Все остальное, все, ничего не помню, ничего не знаю. Поэтому, ну, вообще такой совет, да, если вы что-то читаете или что-то узнаете, смотрите лекции, старайтесь делиться это этим с другими людьми в любом виде.
И это тоже опять замечательный совет, я думаю, для каждого из нас. И тогда давай я задам тебе самый логичный вопрос, так как все подкасты были связаны с дизайнерами, то я думаю, тебе есть что посоветовать почитать именно дизайнерам.
Я бы начала с двух книг Майкла Микалка. Они очень похожи. Первая называется «Взлом креатива», а вторая «Рисовый штурм». Обе книжки состоят из упражнений. Это упражнение на развитие в себе креативности. Вообще-то не очень легкие книжки, потому что самая главная задача — заставлять мозг думать, а он это не любит. Ну, то есть вечером на диванчике под чаюню почитать не получится. То есть это такие задачи, в которых нужно включаться прям. В том же выгорании очень хорошо помогает, потому что это как, не знаю, отдельное занятие на вечер. К дизайну напрямую вроде бы не имеет отношения, но выполняя вот эти упражнения, у тебя как бы немножко мышление меняется. Одну проблему ты вроде бы начинаешь видеть с разных сторон, не одним способом ее решать, а генерировать миллион разных, иногда даже дурацких, но в этом и смысл. Мы боимся озвучивать плохие решения, потому что нам кажется, да ну, нет, это нестандартно, так нельзя. Вот как раз хорошие идеи рождаются иногда из странностей. Вот эти книжки помогают. Вторая супер книжка называется она «Разработка ценностных предложений». Вообще это целый фреймворк по генерации сложного процесса разработки и тестирования разных идей. То есть это целый процесс, как принести ценность не только бизнесу, но и конечному пользователю. Это такая схема, вот это ценностное предложение. Это называется Model Business Canvas. Можно было бы просто взять этот Model Business Canvas и самому заполнить, но там в виде инфографики на каждой страничке расписан каждый шаг. По сути, можно брать как шаблон в начале любого проекта. Когда не знаешь, с чего начать и как подойти, и что дальше делать, вот это пошаговая инструкция. Значит, сейчас, например, будем выяснять, кто наш конечный потребитель, составлять его портрет. И несколько страниц, помогающих это делать, плюс в каждом этом модуле там еще до 20 вопросов, помогающих дизайнеру, ну, в нашем случае дизайнеру, как бы наводящих их на правильный путь. То есть какие вопросы нужно задавать, чтобы выяснить, кто твой потребитель. Следующий модуль — это нужды этого потребителя, его желания и контекст, в котором он, скажем так, будет этим товаром, этим предложением пользоваться. Опять-таки куча вопросов к этому модулю. И следующий, ты вроде бы как генерируешь ценность самого продукта будет совпадать с нуждами потребителя. То есть одно на другое будет накладываться, и в итоге получается такая общая картинка. А вторая часть книги, она о ценности для бизнеса. Тоже абсолютно в такой же roadmap, такая же инфографика, красивые картинки, все четенько по схемкам, ну то есть услада глаз для дизайнера. А третью книжку я бы посоветовала, опять-таки, не напрямую из области дизайна, называется она «Договориться можно обо всем» Гевина Кеннеди. Это книжка о переговорах, вообще она для сейлс-менеджеров, но на нее рецензию написал сам Артемий Лебедев, так что, как говорится, не хухры-мухры. Книжка состоит из ситуаций, она тоже практическая. Вот почему они полезны все для дизайнера, как мне кажется, их можно все использовать как инструменты. Эта книжка состоит из сценариев, в каждом из которых моделируется ситуация. Она напрямую, опять-таки, к дизайну никакого отношения не имеет. В основном ситуации такие, как продажа автомобиля клиентам в автосалоне. Моделирование этих ситуаций помогает понять, в каждой есть варианты ответов. Ты выбираешь, как бы ты себя повел, как переговорщик, как продавец. Эти варианты ответа потом расписываются автором. Почему, если ты ответил так, то там плохо, почему, если так, то хорошо. Ну, каждому варианту еще идут сравнения в виде названий животных. И очень странное сравнение с ослом. Да, там, если ты неправильно ответил, то тебя сравнивают с ослом. И ты думаешь, так, это я как осел себя веду. Но к концу книги ты учишься уже вести себя не как осел и как овца, а больше как лис. Но к дизайну, как это применимо, она показывает, как мы себя чувствуем, когда разговариваем с клиентом, сложным клиентом или с менеджерами. На примере мы можем понять, как бы мы себя повели и как нас будет воспринимать оппонент. Помогает, например, попросить правильно повышение зарплаты или же добиваться поставленной цели с клиентом, попросить добиться у клиента нужных нам сроков для разработки, решать конфликты с командой или другими дизайнерами. Если вы как дизайнер чувствуете себя неуверенно, если у вас мало опыта, или вы думаете, что вы просто винтик в большой машине и не можете свое мнение высказывать даже, то, во-первых, эта книга учит, помогает повысить немножко свою самооценку, а во-вторых, она учит на равных общаться с оппонентом, кто бы это ни был, и конструктивно доносить ему важность своих решений, своих мыслей. И получается, главная цель любого переговора — это не компромисс, а взаимовыгодное решение. Компромисс — это всегда, когда кто-то уступает чем-то своим, наступает себе на горло, по сути. Не всегда это правильно, мы чувствуем все равно, что какой-то убыток для нас. А вот взаимовыгодное решение — это какой-то такой договор, где каждый получает, что он хочет в каком-то виде, но отдает опять-таки то, что не настолько ему важно.
Вау, звучит очень увлекательно. И после этого подкаста каждый слушатель приобретет целую библиотеку книг. И спасибо тебе большое за то, что ты это посоветовала. Тогда, в принципе, как ты и сказала, то, как ты пишешь рецензии, когда ты делишься какой-то информацией, все равно это вызывает, думаю, у многих людей небольшой как диссонанс, страх, и у дизайнеров в том числе. Как ты думаешь, чего боятся современные дизайнеры?
Да как и несовременные тоже.
Хорошо, чего боятся несовременные дизайнеры?
Ой... Блин, ну у каждого свои тараканы, все, не знаю, все чего-то разного боятся. Ну, наверное, больше всего, что они недостаточно талантливые, недостаточно креативные, что у них не получится. Ну, я этого боюсь, я боюсь, что у меня не получится всегда вообще. Все не получится, я сижу и грызу ногти.
Возвращаемся тогда, есть такой стереотип о том, что... Главный страх, в принципе, ты правильно все сказала, и он основывается на главной проблеме. Новички боятся совершать ошибки, и поэтому боятся пробовать или начинать новые проекты, или выкладывать свои работы в сеть. Мнение про прошенных дизайнеров, которые уже обладают, в принципе, опытом, о том, что они не совершают ошибки. Что, естественно, как бы не особо и правильно, потому что все совершают ошибки. Как ты справляешься с фейлами, с неудачами, может быть, с какой-то неуверенностью в себе?
Ну, винчик пью.
Я думаю, это будет самая главная фраза всего подкаста. Самая главная мысль и умная мысль.
Ну, это нужно принять. То, что фейлы случаются. Без них никак. Надо менять все глобальней. весь ужас ошибок, нашего неприятия и страха ошибок вообще в образовании, где, не знаю, с детства учили ты хороший, ты плохой, ты получил 2, ну, будешь уборщицей. Вот мама мне это тудычила постоянно. Я так
передаём боялась. Привет маме.
Да, мама, привет. Ну, нет, ничего да. такого. Уже накопленная такая вот...
Стереотип.
Да, накопленный, что... Плохо, нельзя ошибаться, потому что дальше это приведет к апокалипсису. Это неправильно, потому что без ошибок, ну, вообще бы ничего не было. И тут надо, я не знаю, к психотерапевту идти, чтобы научиться принимать ошибки, потому что это, ну, это стадия вообще любого процесса. Как их, скажем так, минимизировать? Ну, я бы посоветовала подушку, что ли, подкладывать. Ну, что я имею в виду?
Когда если... плачешь?
Ну да. Если на проекте вот жесткий waterfall, и ты сделал свои дизайны, а потом через 10 месяцев все это запилили, и все это уже ушло людям, этим пользуются, уже пошли деньги, за это платят деньги, и тут ты, значит, выясняешь, что где-то там налажал, ну, неприятно, да, хотя и такое может случаться. Поэтому такие ошибки нужно минимизировать итеративным подходом. Ну, то есть они будут, совершать их немерено, ну, просто чтобы это не тянуло за собой последствия, ну, а самое главное — денежные. То есть вообще для чего дизайн-спринт придумали? Чтобы вообще за неделю протестировать одну идею. В понедельник, а по пятницу у тебя уже прям готовое, провалидированное решение. Ты уже просто знаешь, что ты здесь или ошибся, тогда ты просто повторяешь, или ты не ошибся, ну и все, и ты спокойно расслабился, опять пьешь винчик, только уже радуюсь. Вот новички боятся совершать ошибки. Я понимаю, почему. Потому что каждый проект, он новый, ты в нем еще себя не пробовал, как же у тебя не получится, ты не знаешь, как с этим быть. Опять-таки, наверное, все сводится к деньгам, ну, чтобы это вот никто не нес убытки, ни компания, в которой вы работаете, ни проект. Можно, опять-таки, попробовать изначально свои силы на pet-проекте каком-то, то есть который, если вы ошибетесь, то, ну, он... не знаю, уйдет в стол. Ну, не в стол, а в Behance. Это равно. Но тут как бы ты без риска для жизни отработал все свои ошибки, ну и все, и идешь себе дальше уже на реальный проект и тренькаешься. Ну, или же каждый раз можно устраивать эксперт-ревью, горилла-тестинг, ну, в общем, чтобы более квалифицированные специалисты или же хотя бы люди с незамыленным глазом, потому что у дизайнера это прям бич. Бич, в смысле, не тот. Чтобы они просматривали твое решение перед тем, как оно ушло далеко и безвозвратно. Ну и все эти методы, если соединить, то ошибок можно делать миллион, но никто от этого не пострадает.
Самая главная мысль, что в результате всегда винчик. И хорошо, и плохо. Тогда спасибо тебе большое за твой ответ. Спасибо вообще за твое время. Спасибо, наверное, за то, что ты начала записывать все эти подкасты. И мы надеемся, что ты не будешь их заканчивать.
Ну вот я прослушаю этот и подумаю.
Ладно, хорошо, тогда я могу дать тебе возможность сказать какое-нибудь финальное слово. Может быть, что-то ты хотела бы добавить к своему подкасту, какую-то мысль, или просто попрощаться с нашими слушателями.
О, я бы, наверное, хотела еще маловато я советов понадавала, значит, тут я бы еще хотела... Просто ты сказала про выгорание, и я вот подумала, что в любой профессии можно сталкиваться с выгоранием, не только в дизайне. Любая профессия может надоедать и вызывать какие-то негативные эмоции. Нужно искать что-то, что будет приносить радость помимо работы. Вот как, например, у меня подкаст. Пока что он не приносит радость. Пока он приносит радость, я им занимаюсь. И все остальные какие-то мелочи в профессии, да где угодно, они чуть-чуть скрадываются, что ли. Поэтому я бы посоветовала искать что-то такое, чем можно заниматься помимо своей основной работы, чтобы она не определяла, вот, чтобы вас не определяла как человека ваша профессия. Ну, то есть, чтобы если вас спросят, кто ты, вы не говорили, я дизайнер, а что еще? Ну, все. Ну, вот, чтобы, не знаю, чтобы вы были многогранными. Вот так.
Да.
Все, спасибо большое, было очень приятно, и мне кажется, я растрынделась тут на 2 часа.
Нет, все в порядке. Тогда всем спасибо и пока-пока.
Пока.